по мнению деда, что бы там ни числилось за Мордухаем в Дамаске, безумия на самом деле в старике не было. А была в нем неутолимая ненависть к христианам, когда в своей беззаконной конуре, держа трясущейся ладонью его руку и вперяясь в него очами, сверкавшими через темноту, Мордухай клялся деду, что отныне все существование и жизнь его посвящены отмщению. Мордухай открыл деду, что Талмуд предписывает ненависть к христианскому семени, что ради совращения христиан евреи придумали франкмасонство, которого он, Мордухай, является одним из тайных предводителей, повелевающих неаполитанской и лондонской ложами, но должен пребывать в потаенности, в негласности, в подполье. Иначе его заколют кинжалами иезуиты, которые охотятся за ним везде и повсюду. При разговоре он оглядывался, будто боясь, что из темного угла высунется иезуит с кинжалом. Потом обстоятельно высмаркивался, пенял на свое нынешнее стесненное положение, а после этого хитро и мстительно улыбался в блаженстве, что миру неизвестна его истинная и ужасающая власть. Его сальные руки сжимали ладони Симонини. Продолжались необыкновенные рассказы. Мордухай намекал также, что, пожелая Симонине, Мордухаева секта примет его в лоно с радостью и допустит его в самую тайную из лож масонских. И доверил Мордухай ему также, что Мани, пророк секты манихеев, как и зловредный горный старец, напитывавший дурманом своих ассасинов с целью посыла их на убийство христианских правителей, что они оба на самом деле были еврейского семени, что франкмасонские и иллюминатские общества основаны евреями, и от евреев ведут свое начало все секты антихристианские, столь многочисленные в нынешнем мире, что в них уже немало миллионов сообщников и женского, и мужеского пола, любого сословия, ранга и любого звания, не исключая многочисленных священников и даже некоторых кардиналов, и что в скорости имеется надежда заполучить даже римского папу к себе в ряды. И как бы ни преминул отметить дед, действительно, с тех пор, как взошло на трон Петра столь двусмысленное создание, как Пий IX, Мордухаев план уже не кажется таким абсурдным. Иудей продолжал, чтобы лучше обманывать христиан, заговорщики сами прикидываются христианами, путешествуя и переходя из одной страны в другую, пользуясь подложными крестильными свидетельствами, приобретенными у подкупленного священства, подобным способом рассчитывая силою богатства и обмана, получить от всех правительств гостеприимство и гражданские права, которые получили во многих странах. А обзаведшись гражданскими правами наравне с населением, они планируют присваивать и приобретать земельную собственность и средствами ростовщичества отчуждать христиан от их имений и от их сокровищ. Евреи наметили себе менее чем за 100 лет поработить мир, изничтожить все прочие секты, возвеличить свою собственную, построить не меньше синагог, чем имеется сегодня христианских церквей, и свести христиан к состоянию рабов. «Таково, — заключал свою речь дед, — письмо, посланное мною Барюэлю. Может, я при пересказе и усугубил его смысл неким образом, представляя дело так, будто мною слышано было это от всех на свете евреев, в то время как на самом деле только от одного. Но я действую в убеждении, что Мордухай выдал мне непреложную истину. И вот что я писал в завершении. Дай тебе дочитаю документ до конца. Таковы, мой сударь, мерзостные проекты иудейской нации, дошедшие до моих собственных ушей. Поэтому было бы превыше всего желательно, чтобы живое и превосходное перо, подобное вашему, открыло бы читающим глаза на сущность сказанных правительств, призвало бы читающих возвратить сказанный народ в ничтожество, которое ему приличествует, в коем наши более нас политичные и более нас рассудительные пращуры неукоснительно его держали. Посему, милостивый государь, я личным именем заклинаю вас простить о грехе слога честному итальянцу и слуге Отечества. Пренебрегите теми нечистотами, которые, может статься, вы с досадой сочтете в моем послании. Да воздастся вам щедрой дланью Божией обильное награждение за те сиятельные слова, коими вы обогатили его церковь. И да вдохновит он повсеместно во всех читающих высочайшее к этим словам почтение и глубочайшее уважение, в коих заверение имею я честь, милостивый государь, просить вас принять, как покорнейший и нижайший ваш слуга Джованни Батиста Симонини. Прочитав это всякий раз, в то время как дед укладывал письмо обратно в шкатулку, я задавал один и тот же вопрос.
«А что ответил аббат Барюэль?»
«Не удостоил меня ответом. Но поскольку у меня водились друзья в римской курии, я вызнал и убедился, что этот боязливец поостерегся распространять полученные от меня истины, дабы не дать ход преследованию евреев, к которому у него не хватило духу призывать, поскольку он считал, что среди оных попадаются и невиновные. Возымели, видимо, действия и интриги французских евреев того времени. Наполеон встречался с представителями Верховного Синедриона, ища у них поддержки собственным амбициям. И кто-то, несомненно, намекнул аббату, что не рекомендовалось ему мутить тогдашнюю воду. Но в то же время Барюэль поостерегся замалчивать. Он переслал оригинал моего письма его святейшеству Пию VII, а копии — нескольким епископам. И не только. Он ознакомил с письмом кардинала Феша, в то время председателя собора Галиканской церкви, дабы тот представил сей документ Наполеону. Тем же порядком осведомил он и главу полицейского управления Парижа. После чего парижская полиция, как мне сказали, навела обо мне справки при римской курии, желая знать, авторитетный ли я свидетель. И черт меня побери! Я оказался авторитетным! Кардиналы не могли не признать. Короче говоря, Брюэль старался угождать и нашим, и вашим. Не желал ворошить муравейник еще хуже, чем уже его разворошила опубликованная им книга. И тем не менее, втихомолку распространял мои открытия по миру. А надо тебе сказать, что Брюэля воспитывали и иезуиты, пока Людовик XV не выдворил иезуитов из Франции. Брюэль потом принял сан в качестве священника в миру, а впоследствии снова превратился в иезуита, когда Пий VII вернул ордену полную легитимность. «Ну, тебе известно, что я пылкий католик и чту любого, на ком надета ряса. Но как ни кинь, иезуит — это все же иезуит. Говорит одно, делает другое, делает второе, говорит третье». Брюэль вел себя в точности так. Дед хихикал, прыская слюной сквозь немногие стоявшие во рту зубы, наслаждаясь хлесткой сардоничностью собственных речей. «Так-то вот, Симонина, дожил я до старости, не соглашавшись быть вопиющим в пустыне. Кто в мои слова не желал вслушаться, ответит за это перед Господом. Однако вам-то, юным, я все же передаю факел свидетельства. Распроклятущие евреи все захватывают и захватывают власть, а наш трусливый правитель Карл Альберт все уступает и уступает. Но его же и сметет сила их заговора».
«Как? Здесь, в Турине, тоже заговор?»
— переспрашивал я. Дед обводил вокруг взглядом, будто страшился чужих ушей. Тени заката окутывали комнату. «Здесь и повсюду», — отвечал он. «Окаянная раса. Их Талмуд говорит, как мне известно от тех, кто умеет читать его, что евреи должны проклинать христиан трижды в день и просить Бога, дабы он сокрушил христиан и извел их. Если кто-то из евреев встретит христианина у пропасти, он обязан столкнуть того вниз. Знаешь, почему тебя назвали Симонина? Я так пожелал. Пожелал, чтобы твои родители нарекли тебя в честь Симонина Святого, младенца-мученика, который в XV веке в Трентинской области был похищен евреями. Те его замучили и разрубили на куски, выцедили кровь невинную для своих религиозных обрядов. Будешь упрямиться и не спать, вот увидишь. Придет к тебе ночью злой еврей Мордухай. Так пугал меня дед перед сном. Я не мог заснуть как раз из-за этого. В своей комнатке под крышей я прислушивался к тишайшему шуму или скрипу. Мне казалось, будто слышатся на деревянной лестнице шаги адского старца, явившегося утащить меня в свою обитальню. Он заставит меня есть опресноки, спеченные на крови невинных младенцев. Рассказы эти смешивались у меня в голове с другими россказнями, слышанными от мамки Терезы, древней няньки, выкормившей в свое время моего отца и еще ковылявшей тогда по дому. Мордухай пришепетывал, брызжа помойными слюнями.
Чую я христианским духом пахнет.